Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 22 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город перед завтрашним выходным днем. Сегодня все на дорогах, как по пятничному расписанию. Прямо сейчас в городе уже 7-бальные пробки. Дальше Яндекс предполагает, что будет 3 часа пробок 8-бальных. Еще раз напомню, это прогноз Яндекса, но уже сейчас... Обычно в это время в рабочий день 5-бальные пробки, а уже сейчас 7-бальные. Дальше, по прогнозам Яндекса, в 5, в 6 и в 7 вечера пробки 8 баллов. Дальше две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ну, это, во-первых, объявление Центробанка о мерах поддержки для российских банков на фоне обвала рынков. Что, собственно, будет сделано, насколько это может помочь, первая тема. Вторая тема – это появление за последние два дня разных новостей по поводу того, что можно делать с бытовой техникой, если она сломалась и ее нужно выбросить. Вчера появились сообщения, что граждан будут штрафовать за то, что они выбрасывают в обычные баки компьютеры и любую другую бытовую технику с 1 марта 2022 года. Сегодня появились объяснения, что как раз физических лиц пока штрафовать не будут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения от вас получаем тоже. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно даже не срочные, можно ваше мнение по поводу обсуждаемых тем, а можно также звонить 7373-94-8. Код города 495. Не забывайте о новостях в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Одна из новостей сегодняшнего дня. Центробанк объявил о мерах поддержки для российских банков на фоне обвала рынков. Банкам разрешили не отражать отрицательную переоценку бумаг на балансе. Ну и там много еще вещей. Они до 1 октября банки смогут не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг. Константин Ордов к нам присоединяется, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Тут довольно много написано, но это очень такие ученые слова. А как, собственно, Центробанк собирается поддерживать российские банки?
Ну, тем самым, если бы не было сейчас таких экстренных мер, то банкам пришлось бы создавать дополнительные резервы под обесценение их финансовых вложений в акции, в частности, в долговые инструменты. Поэтому для того, чтобы не вызвать дефицит ликвидности, острейший и краткосрочный, как мы, я все-таки надеюсь, думаем, то такие меры для стабилизации финансовой сферы, банковской сферы, для того, чтобы банки могли себя чувствовать достаточно легко и свободно, ведь мы понимаем, что в отличие от других коммерческих организаций, банки в том числе формируют ежедневную отчетность. И вот тут им дали небольшую передышку для того, чтобы они могли пересмотреть риски своих портфелей, ну и как-то, видимо, больше сбалансировать свою политику инвестиционную.
Тогда еще, когда вы говорите, надеемся, что все это краткосрочно, то, что происходит сейчас с курсами акций и курсами валют, это, с вашей точки зрения, скорее спекулятивная штука?
Я бы разделил. На самом деле, с курсами валют, да, спекулятивная, и связано с тем, что последние, видимо, спекулянты сбегают с российского фондового рынка. То, что происходит с акциями, в большей мере все равно будет подвержено некому общемировому тренду, а мы с вами все-таки, скорее всего, где-то на краю финансового кризиса и кризиса фондового рынка, и поэтому здесь я бы все-таки считал, что фондовый рынок в гораздо более рискованной ситуации, в более рискованной зоне, и падение на нем могут не закончиться, но, как всегда, эти флуктуации, вариации то выросли, то снова упали. Это будет более заметно, чем на валютном рынке, поэтому я бы вот здесь разграничил эти два вида инвестиций.
Хорошо, разграничили инвестиции, и опять по поводу того, что вы сказали, надеюсь, что это будет краткосрочно, но банк объявил о мерах поддержки вплоть до 1 октября 2022 года, или до октября это и есть краткосрочно?
Да, согласен. Вопрос очень интересный, и лучше здесь перебдеть, чем недобдеть, да, как мы понимаем. И Банк России в том числе создает некую подушку, которая могла бы успокоить рынки. И поэтому, если мы скажем на неделю, на месяц, даже несмотря на то, что мы действительно рассчитываем, что примерно за этот период все уляжется, устаканится и придет к некому своему равновесному, обычному состоянию, то если мы до октября, то это лишь позволит всем передохнуть и понимать, что не надо готовиться к новым угрозам, а надо переждать этот момент, и дальше все равно российский фондовый рынок останется востребованным. Наши компании, я надеюсь, опять же, в рамках санкционных различных продолжений не пострадают банки прежде всего, нам не запретят операции в долларах, потому что это приведет к слишком большим потерям с обеих сторон. А все остальное, это, как всегда, резвость спекулянтов, она достаточно быстро заканчивается, и они быстро выдыхают. Просто важно понимать, что сегодня спекулянты очень заинтересованы вот в таких скачках, ведь ровно на этих скачках они и зарабатывают свои баснословные прибыли. А если мы поддадимся и будем также принимать решения скоропалительно, то с высокой вероятностью нас будут ждать исключительно потери, а не прибыли.
Учитывая, что про волатильность и нестабильность говорили ведь не только на фоне нынешних событий, но и в январе что-то подобное происходило. Сегодня в прессе приводят цифры, что только в январе, если я правильно понимаю, из-за волатильности на финансовых рынках наши банки уже отразили отрицательную переоценку долговых бумаг в размере 250 миллиардов рублей. Насколько банковская система устойчива в этом смысле?
Ну, если мы с вами говорим о том, что 2021 год оказался по уровню прибыли банков рекордный за всю историю, то пока что те результаты, которые мы видим, это такая дробинка для слона, и на самом деле Центральный банк обладает какими-то опять колоссальными международными резервами и способен, по сути, и поддержать курс рубля, и оказать помощь банковскому сектору. Банковский сектор явился одним из немногих нашей отрасли экономики, которая выиграла и от кризиса 2020 года, и от тенденции 2021 года резкого восстановления. Банки единственное, что не могут пережить, это вот краткосрочная смена настроений, когда, допустим, все бегут сразу снимать депозиты, либо вот такие краткосрочные флуктуации, которые требуют формирования резерва, а обычно капитал под это не предусмотрен. Поэтому банки, я думаю, находятся сегодня вполне в комфортной зоне. На фоне единственного увеличения ключевой ставки, ее роста, для них, конечно же, создаются некие процентные риски. Риски, связанные с тем, что ипотечные и все прочие долгосрочные кредиты будут сохранять ставку на какое-то время, а вот депозиты, то есть привлекаемые средства, станут все дороже и дороже. Это мы видим по увеличивающейся ставке по депозитам физических лиц.
Срочное сообщение, которое в эти минуты поступает со ссылкой на средства массовой информации. Правда, санкционные меры США против России ожидаются уже в ближайшие часы. До этого, буквально минут 10 назад, пришли срочные сообщения из Британии. Там уже объявлены санкционные меры Британии против Российской Федерации. Вот тут есть даже список, против кого будут объявлены эти санкции, насколько это серьезно. Это как раз банковская история. Банк России, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития и реконструкции и индивидуальный сберегательный банк, а также три физических лица: Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг. Вот эти пять банков, это говорит о том, что они не столько на банковскую систему, сколько на конкретные банки собираются нападать.
Ну, здесь на самом деле трудно объяснимый этот выбор. Он, наверное, связан с финансированием отдельных сделок. Мы с вами видим, что Промсвязьбанк, он давно и не был ориентирован на международные операции. Он является нашим более внутренним, так и связанным с ВПК. Мы не видим в этом списке наши системообразующие, Сбер, ВТБ, Газпромбанк. Да, то есть это вполне себе лишь подтверждает, что санкции будут иметь такой некий условный, больше демонстративный характер, чем способный привести к действительно нарушениям международной торговли. Никто не заинтересован в нашей сегодняшней реалии, когда экономика находится на грани стагнации, когда инфляция, которая вызвана в том числе и нарушением цепочек поставок продолжает увеличиваться в Америке 40-летний максимум, в Европе за последние 30 лет максимумы. И если еще нарушить цепочки поставок, которые из России и в Россию, то, поверьте, коллапс и инфляция может абсолютно выйти из-под контроля. Это никому не надо. Так что здесь мы видим, что Лондон, например, тоже выбрал очень интересную стратегию. Они еще и на санкциях могут заработать, да, аннулировав депозиты, аннулировав или там изъяв недвижимость. То есть такие молодцы, в принципе, предприимчиво тоже подошли к этому вопросу. Ну а самое главное, естественно, мы будем все чаще и чаще слышать о каких-то новых видах санкций, которые, может быть, будут применены. И вот такими вербальными интервенциями, собственно, американцы и европейцы ничего не теряют, а мы, конечно, теряем инвестиционную привлекательность.
И последнее от нашего слушателя. Виталий пишет, возвращаясь еще и к валютным курсам, это тоже мы затрагивали в разговоре, почему нельзя стабилизировать курс рубля за счет приостановки бюджетного правила? Доллар, предполагает Виталий, если так, стабилизируется и уйдет, к примеру, на те же 78.
Ну, на самом деле так и произошло. Мы сегодня видим, что Центральный банк объявил мораторий, и в рамках бюджетного правила операции на открытом рынке по скупке валюты не проводят. И даже этого, как мы видим, без активного участия ЦБ с точки зрения поддержки курса, курс вот на 80 максимум замирает как вкопанный и дальше не идет. А если Центральный банк еще и действительно будет использовать те инструменты, которые у него есть в наличии, те резервы, которые, ну, наверное, все-таки избыточные уже, потому что такую сумму, ну, даже не знаю, с какой целью надо в кубышке держать, но все это является достаточно убедительным, поддерживающим рубль фактором. Но спекулянты есть спекулянты. Мы, если сегодня с вами возьмем эти резервы, будем использовать и вернем рубль, там, не знаю, к 70, 72, 74 рублям, то выяснится, что мы просто создали дополнительные проценты этим спекулянтам, которые выходят с российского фондового рынка, в частности. Так что, чтобы им не помогать и их не мотивировать на подобный род поведения, наверное, какое-то количество дней, ну, я думаю, что в днях будет измеряться, вряд ли в неделях, и уж точно не в месяцах, когда курс стабилизируется в привычном для нас диапазоне 74-80. Макроэкономика сегодня нам подсказывает, что и 74 – это такой не предел движению вниз, но Центральный банк может в этом случае возобновить покупки операции на открытом рынке и тем самым как бы чуть-чуть послужить для ослабления рубля. И этот диапазон, он пока остается для нас наиболее и привычным, и реальным.
Спасибо. Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на прямой связи. По поводу того, как все то, что сейчас в виде реакции Запада, и не только Запада, подается нам на вчерашнее решение в Российской Федерации, об этом будем говорить в следующем часе в программе «Своя правда». Здесь, в этой студии, ждем Бориса Якименко и Сергея Калашникова. Делягин, по-моему, в эфире радиостанции «Говорит Москва», сказал, что в связи с Донбассом санкции, которые стоит вообще ожидать, будут символическими. Вот видите, первые сообщения о конкретике уже приходят, к примеру, из Великобритании. Так вот, насколько символическими санкциями санкции можно ожидать на самом деле? Об этом будем спорить в следующем часе.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сообщение из вчерашнего дня. С 1 марта 2022 года в России будут штрафовать тех, кто выбрасывает в обычные баки компьютеры и технику. Такой мусор нуждается в особой утилизации, может быть опасен. В Подмосковье проблему решают с помощью каких-то мегабаков. В маленьких городах, как пишут, могут помочь современные старьевщики. Но в любом случае, теперь есть правило. Минприроды запрещает выбрасывать в мусорные банки системные блоки, комплектующие компьютеров, платы, жесткие диски, ноутбуки, мобильные телефоны. Организации и частные лица с 1 марта должны сдавать их на утилизацию в специальные пункты приема. Нарушители будут платить штраф порядка 2000 рублей, за повторное нарушение 2-3 тысячи рублей. Организации уже на первый раз будут штрафовать на сумму от 100 до 250 тысяч рублей. Еще раз напомню, это был текст, который был написан и опубликован вчера. Сегодня от Минприроды пришли уточнения, что на самом деле штрафы, да, будут с 1 марта 2022 года, но пока они не будут касаться физических лиц. Или не пока, может быть, вообще никогда не будут касаться. Заместитель председателя Общественного совета Минприроды России Руслан Губайдулин к нам присоединяется. Руслан Харисович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Так, главный вопрос. 1 марта пошел я выбрасывать свой мобильный телефон. Меня могут оштрафовать?
А куда, интересно?
Ну, в ближайшую урну.
Если вы выбросили это в контейнер, да, то это станет твердыми коммунальными отходами в смешанном виде. И, к сожалению, еще раз говорю, как с экологической точки зрения, к сожалению, это будут твердые коммунальные отходы. Потому что, как бы мы с вами не демонизировали пластиковую бутылку, мы много про это говорим, но именно батарейки, именно отходы электронного лома являются одним из самых токсичных и вредных. Поэтому, конечно же, их отдельный сбор, отдельное накопление этих отходов и переработка является одной из приоритетных государственных задач.
Но 1 марта вот такого жесткого штрафования за то, что ты выбрасываешь это в первую попавшуюся урну или, соответственно, в первый попавшийся мусорный бак, не будет.
Государство идет очень эволюционно и планомерными шагами. Та позиция, которую сейчас делает Минприроды, как раз мы говорим о том, что сначала занимаются юридическими лицами, и с 1 марта обязанность утилизировать старую технику коснется только юрлиц и предпринимателей. То есть то, что стоит на балансе, они обязаны, если у вас стоят там 20 компьютеров в офисе, не будет, как раньше, каждому сотруднику выбросить по одному монитору у себя дома в контейнер. Все. Теперь куда вы ее дели, что с ней были, вы обязаны заключить договор по утилизации на этот вид техники и ее утилизировать. Тем более этот рынок сейчас растет, компании, значит, с лицензией аттестованные, правильные у нас появляются во всех регионах Российской Федерации. Поэтому отдельные виды, значит, поэтому именно касается только юридических лиц. То, что вы сказали выше по поводу, будет ли касаться это граждан, конечно, с точки зрения штрафов, этого, конечно же, нет. Пока этого в планах нету.
Но
мы сейчас говорим об ответственном потреблении и осознании того, что мы живем все-таки, коллеги, в современной стране, а обращение с отходами – показатель цивилизованности государства. Поэтому каждый из нас с вами должен понимать, что выброс батареек, там, электронной техники просто в обычное ведро уже недопустим с точки зрения именно чисто человеческих моментов.
Хорошо, во многих торговых центрах есть. Давайте. В торговых центрах действительно есть куда выбросить лампочку или батарейку. Это я видел. Но вот, судя по списку, я должен сдавать на переработку также автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев, листву, химические вещества, медицинские отходы, аккумуляторы и лампочки. Вот про аккумуляторы и лампочки у меня вопросов нет, я что-то такое видел. А все остальное куда девать?
Вы задаете вопрос, как юридическое лицо или как физическое?
Ну, конечно, как физическое в данном случае. Да, если я хочу быть ответственным с точки зрения экологии.
Сейчас действительно в России происходят такие тектонические изменения с точки зрения отношения к отходам. Мы видим развитие раздельного сбора, мы видим появление фандоматов, мы видим появление в регионах пунктов приема вторички у населения, причем даже за деньги. Это все уже присутствует и уже входит в обиход. Мы видим ответственность там, торговых сетей, там, начисление баллов каких-то за экологическое поведение. Все это уже есть. Ломать вот так вот, да, колено полностью, значит, никто этого делать не будет. Сейчас занимаются теми юридическими лицами прежде всего, а мы с вами на это смотрим и в этом направлении двигаемся. Все управляющие компании, которые, кстати, являются юридическими лицами, уже сейчас обязаны у себя собирать ртутные лампы, те же батарейки. Вот в этом направлении тоже там ведется работа. Уже есть федеральный экологический оператор, это дочка Росатома, которая занимается отходами первого-второго класса опасности, да? То есть идет такая большая, широкая работа по всем направлениям. Как вы выше сказали, по всем направлениям, по всем видам отходов. Появляется в России система расширенной ответственности производителя. То есть все, что производится в России или завозится из-за рубежа, импортируется, да? Все производители несут ответственность за то, чтобы все эти отходы утилизировали.
Ну, тектонические... Это я понял, что идут тектонические сдвиги, но на данный момент, вот если у меня есть много спилов деревьев или химические вещества, я не знаю, куда их везти, и мы не можем назвать адреса, где это работает.
Я думаю, что по каждому виду отходов обращайтесь, мы подскажем, куда их можно отвезти. Конечно же, я думаю, каждый уполномоченный орган в каждом субъекте Федерации знает ответы на эти вопросы.
Уполномоченный орган, если это, искать ближайший.
Это Министерство экологии там, или ЖКХ, кто в этом направлении работает. Потому что в KPI каждого руководителя субъектов как раз эти вопросы стоят. И экология уже касается каждого из нас. ее сейчас уже никак не обойдешь. Это основной тренд развития любого региона, любого субъекта. И эти волшебные буквы ESG, которые сейчас есть абсолютно везде, все их правильно расшифровывают, это не только вопрос государств, но и крупных транснациональных компаний.
Давайте по конкретным вопросам от наших слушателей, да. Если ответ есть просто. Вот Артем пишет, а куда мне девать пластик? То есть пластик — это вот эти вторые баки, отдельные которые.
Мы сейчас говорим про Москву, Московскую область,
ну, да.
Другой регион. Да, если мы говорим про столичный регион, у нас он один, считается один из лидеров по раздельному сбору, да, у нас есть серый-синий бак, пожалуйста, идем и выбрасываемся в синий бак. Так. Если мы говорим о субъектах, у нас есть сетчатые контейнеры, и думаю, что пластик — это такой вид отходов, наш ПЭТ, который абсолютно уже там со всех сторон обласкан, его не хватает, у нас большой дефицит вторички, и сейчас, если раньше мы говорили, что мы не можем увидеть алюминиевую банку на улице, сейчас уже пластиковую бутылку, по большому счету, ее собираем, что она имеет ценность.
Пластик с пластиком, хорошо, понятно, теперь деревенский парень пишет, а если вот надо выбросить душевую кабину, ее куда выбрасывать?
Ну, если парень деревенский, не очень, ну, давайте, не будем это понять, если есть душевая кабина, то конечно, если он несет ее на контейнерную площадку, это будет крупногабаритный мусор, из-за этого есть там отдельный тариф. Но вообще в европейских странах это отдельно заказывают вывоз этих моментов, отходы строительных, строительные отходы, которые с жилого сектора.
Это идет как строительные отходы.
Строительные отходы, там, ну, при ремонте, все мы делаем ремонт.
Да-да-да.
Раз в 10, там, 20 лет, да. Обычно, конечно же, мы, как, допустим, там, остаточная страна, где я являюсь руководителем операторов по обращению с отходами, часто от этого страдаем по той причине, что в баках вместо обычного такого лежат там большое количество стройотходов, и тем самым...
Ну, то есть люди вместо того, чтобы заказывать...
Обычно подгоняется, да, так называемая лодочка, да, когда проще компания говорит, ребята, свои отходы выбрасываем сюда.
Да, да, вот я понял.
Делать. Если мы говорим об не на квартирном доме, да, говорим о именно деревенских моментах, там есть отдельный вывоз. Надо обращаться к региональному оператору по обращению с отходами, если это ТКО. Если нет, то может найти специализированную организацию. Я думаю,
понятно.
Муниципалитета знает ответ на этот вопрос.
То есть не в ближайшую урну, что называется, даже если есть контейнерная площадка, не туда.
Ну, если кто не влазит, да, и отходы, образованные внутри, значит, во время жизнедеятельности человека, то это будет
являться... Я понял, спасибо. Руслан Губайдулин, заместитель председателя общественного совета Минприроды, был с нами на прямой связи. Андрей рассказывает, как это в Финляндии и Эстонии работает. Он там живет, я, говорит, отвожу на спецстанцию по сбору мусора. Есть такие спецстанции, и ты знаешь, где это находится. И вот туда шины, мебель, прочее, видимо, крупногабаритный мусор, человек отвозит. Этот прием организован там бесплатно. Так пишет Андрей. Деревенский парень ничего не понял, пишет у нас в Замкаде, все так. В общем, он пришел к выводу, что будет выкидывать ночью на мусорку. Но при этом, обратите внимание, ночью, то есть стыдиться все-таки средь бела дня выбрасывать отработанную душевую кабину. Татьяна пишет, у нас в Чеховском районе дом в деревне, вообще никаких баков нет. Это счета присылают, о чем вы говорите? Ну так позвоните туда, откуда присылают счета, и узнаете. Возможно, у вас по соседней улице проезжает машина, как, например, в той деревне, где живу я. Или, к примеру, за углом у вас стоит мусорный контейнер. И это все вам наверняка расскажут. В Финляндии цивилизация, а у нас в деревне, возможно, пока еще цивилизации нет, пишет Панк 13. А Виталий рассказывает, что в Москве некоторые автосервисы и пункты, соответственно, тоже шины принимают на Верейской улице. Говорит, такое точно есть. Места надо знать. На самом деле, вообще, если какую-то проблему хочется решить, нужно сначала выяснить, а не решена ли эта проблема уже. Для этого существуют, как известно, поисковые системы в интернете. 472 пишет, пусть теперь кому надо, стоят у каждого контейнера и обыскивают мой мешок с мусором. Не засунул ли я в общую кучу батарейку? Ну вот, а через какое-то время те, кому надо, и те, которые будут стоять у каждого контейнера для того, чтобы разобраться пока с юридическими лицами, у них дойдут руки и до вас. И вот однажды, когда вы придете с мешком с мусором, они найдут у вас батарейку, и ваш карман станет несколько легче. На несколько тысяч рублей. Андрей из Эстонии неправильно сказал, пишет 678-й. Там только определенное количество бесплатно. Я тоже из Эстонии. Так вы бы написали, какое определенное количество бесплатно в Эстонии можно сдать. Ну, например, отвез я стол. Ну, захотел отвезти отработанный стол. Не нужен мне стол. Я смогу его бесплатно сдать? Или бесплатно, к примеру, в Эстонии сдать можно только четверть стола или половину стола, а за второе надо платить. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 22 февраля, сейчас 16:36. Завтра праздник, поэтому уже сейчас в Москве максимальные пробки. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию даже не в 7, а в 8 баллах. И по прогнозу, такой ситуация будет оставаться на столичных дорогах еще 3 часа. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. В ближайшие 20 минут поговорим о мате. Литературный журнал тут оштрафовали за матерную цитату из письма Тургенева. На 30 тысяч рублей, еще 5 тысяч рублей выписали на главного редактора этого журнала. Есть ли точные правила, где можно материться, а главное, какие слова мата, какие точно нет? Вот с этим мы хотя бы разобрались или нет? Поговорим прямо сейчас. Вторая тема для обсуждения – это вчерашнее сообщение о том, что Сергей Шойгу пригласил быть главным режиссером театра российской армии, известного, очень известного во всем мире режиссера Эмира Кустурицу. И тот Кустурица согласился. Сегодня уже были сообщения, что в театре пока ничего не знают, что там дальше будет с Кустурицей. Но главный вопрос – то есть российские режиссеры закончились, некому возглавить театр? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Хороший вопрос задает наш слушатель Панк 13. То есть матерится Тургенев, оштрафует журнал, который этого Тургенева печатает. Ну, Тургенева невозможно оштрафовать по определенным объективным причинам, как вы понимаете. Эмма Володарская, главный редактор журнала «Вопросы филологии», президент Российской академии лингвистических наук и доктор филологических наук. Эмма Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы слышали про эту историю с судом в Ростове-на-Дону?
Ну, мне рассказали, я не читала, но мне рассказали. Но мне непонятен ажиотаж.
Нет, ну вопрос на самом деле очень простой. Вроде как человек написал, это уже 200 лет, как известно, и тут мы печатаем это, и тогда он это писал, и точечки-то не ставил со звездочками. Мы теперь это печатаем, и за это прилетает штраф. Насколько это правильно? Есть ли точные правила, что такое мат, и где можно использовать слова, а где нельзя?
Я думаю, что вот здесь надуманная история. Почему? Потому что есть список Роскомнадзора, список слов, которые отнесены к мату. И вот тех слов, из-за которых весь сыр-бор сейчас случился, их в этом списке нет и не может быть. Насколько я понимаю, это касается слов «ублюдок» или...
Давайте эти не будем, слова, учитывая судебную практику, не будем повторять эти слова. Все-таки речь идет о слове, которое означает «внебрачного ребенка». Я вот так бы предложил говорить.
Это не мат, в списках его нигде нет, но зато в национальном корпусе русского языка, в государственном национальном корпусе русского языка 153 примера приводятся с этим словом. Два примера на другое слово, производное от первого. И 254 слов приходится на то самое слово, которое в списке Роскомнадзора. А это государственный национальный корпус русского языка. Нужно ли штрафовать национальный корпус русского языка? Конечно, нет, поскольку все примеры, это примеры из языка таких писателей, как Ключевский, Толстой, даже Ленин, Лесков, Шолохов, да, второе слово, производное от того первого слова, о котором мы говорили, Боголюбов, тогда всю русскую литературу на нет свести? Это неправильная политика, это кто-то решает другие вопросы. На самом деле, почему пострадал только журнал? Вы откройте национальный корпус русского языка, и вы увидите огромное количество примеров. Вот самое то слово, которое попало в список Роскомнадзора, оно употребляется 254 раза, и все это язык писателей. И что? Очистить все библиотеки от этих классиков, оштрафовать государственную программу национального корпуса русского языка. Сказав А, нужно сказать и Б. А как будет суд выходить в этом случае из положения? Но вообще, мне непонятен вопрос.
То есть вам этот вопрос непонятен, но есть какой-то совет, я не знаю, в этих условиях, когда принимаются подобного рода судебные решения, получается, есть какие-то спорные слова, которые тоже лучше публично не употреблять?
Да, безусловно, но хотелось бы посмотреть на мнение специалиста. Обычно в судах мы тоже как-то представляли какие-то документы в суд по тому или иному лингвистическому случаю. Наверное, у суда была какая-то лингвистическая экспертиза, а без лингвистической экспертизы, ну, вряд ли суд мог прийти к такому решению.
Давайте вот еще что. В этом, во всех материалах по поводу этого дела говорят, Роскомнадзор ссылается на словари, где указано, что вот то самое слово, мы не будем его повторять, относится к обсценной лексике. Есть какой-то вот такой основополагающий словарь мата, по которому можно будет определяться?
Нет, я такого не знаю. Есть какие-то кустарные списки, есть в интернете. Такого, наверное, боятся. Лингвисты боятся такие, может быть, словари делать. Я не знаю. Во всяком случае, я об этом не знаю. Но списка слов за пределами пяти слов, которые Роскомнадзор предлагает избегать, вот тех слов, о которых в суде шла речь, этих слов нет. Следовательно, должна была быть лингвистическая экспертиза. Я деталей не знаю, но обычно делается так. Но с другой стороны, надо решать вопрос по существу. Это что? Нам отказаться от всей русской классики? Нам отказаться от национального корпуса русского языка? А это государственный проект. Вот в этом государственном проекте...
Но можно же перепечатывать, уже учитывая пропуски, к примеру. Нет?
Нет, ну что вы, ну как можно? Как мы можем внедряться в текст писателя? Тогда это будет не Толстой, тогда это будет не Боголюбов, тогда это будет не Лесков. Ведь раз писатель использует это слово, он вкладывает туда свое понимание ситуации, образа героя, который так выражает, он его рисует. Это краски художника.
То есть художнику можно рисовать матом, а обычному человеку нет?
Нет, я не так сказала. Есть понимание, что классика уже написана. Писатели в свое время уже выразились. И мы не можем вычеркнуть эти слова из классической литературы. У нас нет на это права. Именно поэтому какие-то создаются списки литературы для такого-то класса, для другого класса, для школьников, но в целом отрезать весь русский мир, и не русский, кстати, тоже, от классической русской литературы, я думаю, это пещерное предложение.
Ой, только тут вопрос от слушателя. А вы в быту материтесь?
Что?
А вы в быту материтесь?
Нет, конечно. Я более того, я, поскольку педагог, когда я слышу, он рядом с нами технический вуз находится, и когда они матерятся, я их останавливаю и объясняю, что ты материшься, потому что у тебя не хватает слов. А ты попробуй заменить их другими словами. Один из них сказал, ну, это долго и не так сильно. Вот, просто они перенимают у взрослых людей. Естественно, надо бороться с матом. И я как не только лингвист, но и педагог, я это делаю. Но то, что из классической литературы вымороть все эти слова, ну, вы знаете, ну, это я уже сказала.
Понятно.
Это Пещерный метод.
Спасибо. Эмма Володарская, главный редактор журнала «Вопросы филологии», президент Российской академии лингвистических наук и доктор филологических наук была у нас на прямой связи. «Попробуйте победить мат в армии», пишет Котофей. А мы не пытаемся побеждать мат в армии. Мы говорим сейчас о каких-то публичных вещах. Мне кажется, что вряд ли в армии, вот что называется, официально все это используется. Роман Иванович говорит, ну это же, получается, часть тела есть, а слова нет. Есть слово, есть другое слово. 7373948, телефон прямого эфира. Игорь Владимирович пишет, наверное, теперь звездочки будут печатать. Ну, так и делают обычно. Теперь читатели будут включать воображение. Это полезно для развития ума. Ну да, получается, что люди формально вроде как этого нет, но ты читаешь звездочки, зная, что ты читаешь. Вот Геннадий Демьянов тут уже звездочек нам написал. Я даже цитировать не стану. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Михаил,
ну вы тоже держитесь, да? Все, только то, что можно, говорим.
Да нет, ну о чем вы говорите? Это огромная тема. И в ней также очень ярко выражается то, что называется лакунами культуры, падениями, провалами. Художественно обоснованное применение лексики, оно дает именно окрас. И не знаешь, что это нужно всегда. Вот две стороны. Одна совершенно неприемлемая, вы сейчас слышали ее до нескольких дней назад. И вторая, внутренне, глубинно ставшая явлением культуры. Начну с нее. Это галич, когда в застенках, там, где царит несправедливость, лагеря, все это настолько гармонично. Кум покушал огурец и сказал со
скукою. Не надо.
Я не буду, да.
Спасибо.
А второе, это всем известный посол в Швеции. Понимаете? Это отвратительно.
Мы не знаем, что он сказал в переводе на русский язык. Давайте не будем. 7-3... Там действительно идут споры. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид Москва.
Да, прошу. Вы тоже понимаете, да?
Ну, конечно, я же не первый раз.
Ну, спасибо.
Да, вы знаете, я очень люблю мат, я им не ругаюсь, я им разговариваю. Я считаю, что с матом не надо бороться. Надо бороться, во-первых, с теми, кто предлагает с ним бороться, а во-вторых, с теми, кто употребляет его неуместно. То есть, если, например, я иду в церковь, я там себе такого не позволяю. Но если я сижу в своем офисе, и напротив сидит мой партнер, и там наши какие-то коллеги, взрослые мужчины, ну, это просто быстрее и понятнее, понимаете? Потому
нет,
что,
кстати, понимаете, Леонид, это
не то вот самое, что можно по-другому.
Разговор хороший, но вот смотрите, но никак не выразить по-другому то, что происходит, пишет нам Андрей.
Верно, никак не выразить по-другому некоторые вещи.
Понимаете? Да, но я бы сказал не некоторые вещи, а в некоторых местах.
Ну, я же только сказал, что это не везде уместно. Но там, где уместно, с этим бороться не нужно. Потому что, знаете,
а как вот, определить, это, вот уместно объясняю, здесь, а там неуместно?
Да, очень просто объясняю. Вы знаете, когда смотришь в кинотеатре кино, где там друг другу голову люди простреливают, непрерывно занимаются сексом, употребляют наркотики, но при этом разговаривают, ну, чисто выпускники филологического факультета.
Это правда.
Это какой-то кошмар. Ну, это же
не будет ли любезен многоуважаемый джин?
Да, передайте мне, пожалуйста, немножко кокаину.
Да.
Ну вот так, ну такого не может.
Кокаин,
быть,
наркотик, да? Это плохо, об этом это тоже не надо. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, как много вещей, о которых не надо, но которые есть в нашей жизни. Нужны курсы по правильному употреблению. Все это можно найти при желании. И при желании каждый взрослый человек, по идее, может определить, вот здесь это можно, а вот здесь нельзя. Да, возможны ошибки. Но при этом каждый может определить с высокой долей вероятности.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Андрей тут нам признается, что не любит мат. Виталий рассказывает, что вот когда гиря на ногу падает, а ты говоришь, какая бездушная железяка, ногу повредила мою судьба злодейка. Ну, так обычно каждый из нас и говорит в таких случаях. А Алла пишет, Тургенев, видимо, матерился от избытка слов просто. А серый кот пишет, что мат — это приправа к языку, но есть словечки типа «человечек» или прочие унизительные, которые даже хуже в чем-то. Да, может быть, но есть правила также, прописанные так или иначе государством. И вот тут уже каждый взрослый человек обращает внимание, использует он как это, выполняет эти правила он или нет. Следующая тема. Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Театра Российской Армии. Сербский кинорежиссер, ему 67 лет, принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу. Глава военного ведомства, это уже цитата из сообщения, отметил данные дружеские отношения с Кустурицей, его таланты, большую, идущую от сердца работу. Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии. Это пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская сообщила журналистам. Марина Давыдова, театральный критик и главный режиссер журнала «Театр». Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько неожиданно предложение...
Я только редактор, а не режиссер. Но не важно.
Главный редактор, я хотел сказать. Оговорился, да, действительно. Ага. Так вот, Кустурица будет как раз главным режиссером. Насколько да. Это неожиданное предложение Шойгу Кустурицы?
Ошеломляюще неожиданное, честно говоря. Ну, правда, вчера был день вообще ошеломляющих новостей, но даже на этом фоне я просто видела, как вся, так сказать, театральная лента, ну, в социальных сетях, все театральные люди, что моментально на это отреагировали и восприняли эту новость как комическую, конечно.
А да, почему как комическую?
Как всерьез к ней относиться сложно. По многим причинам, понимаете, потому что совершенно непонятно, почему именно Кустурица и кинорежиссер должен был возглавлять театр армии. Это огромный мегаломанский, мегалитический такой театр, да, в котором вообще сложно справляться с этим пространством, но это отдельный разговор. Вот, кинорежиссер, который ставил, конечно, в театре, но это не является для него какими-то, какой-то, ну, он известен миру в первую очередь не как театральный режиссер, да, почему эту огромную театральную махину надо предлагать возглавить именно ему, почему вообще в стране, где немыслимое количество, так сказать, театральных режиссеров и в том числе известных без театра пока существующих нужно приглашать какого-то варяга, ну, окей, я не против, я всегда была, так сказать, открыта идеей, что нужно звать иностранцев, чтобы они становились со мной частью российской театральной жизни. Но почему нужно отдавать ему целый театр? В чем смысл? Разве я понимаю, когда это Туминас? Туминас такая фигура все-таки очень репрезентативная для театральной Европы, да? Но Эмир Кустурица не является сколько-нибудь репрезентативной фигурой для театра. Вот. Его лучшие годы, если вы поговорите с сербами, они все это практически скажут, что пик его карьеры остался далеко в прошлом, как кинорежиссера в том числе. Давно ли вы видели какие-то его, значит, значимые фильмы на каких-нибудь там фестивалях или вообще в прокате и так далее. Понимаете, это довольно маргинальное сейчас, сегодня, в 2021 году, это довольно маргинальная фигура уже, понимаете, и зачем его звать сюда, как это совершеннейший абсурд.
Еще вопрос, вот когда вы говорили, упоминали про Туминаса, я как раз хотел спросить, как много у нас иностранцев руководят театрами? Туминас, да. Это все-таки советский режиссер, тут сложно говорить, ну, про иностранцев.
Я бы не стала употреблять слово советский, да, он бы, наверное, с ним не согласился, но это режиссер, который довольно долгое время существовал, так скажем, в русскоязычном пространстве, для которого русский язык родной, и который, в общем, действительно какое-то время у нас было единое культурное пространство, да, и до сих пор эти связи очень тесные, поэтому, ну, в этом назначении был какая-то логика была, был смысл, есть Миндугас Карбаускис, человек, закончивший ГИТИС, понимаете, да, у него там, как я понимаю, паспорт литовский, но, тем не менее, он, конечно, абсолютно неразрывная часть российской театральной культуры. И Эмир Кустурица таковым не является. Я не вижу в этом каких-то, какого-то специального противопоказания. Если бы речь шла о какой-то значимой театральной фигуре, понимаете, если бы сказали, что Михаил Тальхаймер, скажем, возглавил какой-то российский театр, я бы, может быть, этому и порадовалась, потому что, ну, это режиссер там с каким-то мировым именем или, ну, Люк Персиваль. Но Эмир Кустурица для театрального мира это абсолютно маргинальная фигура. Смешные фразы про то, что он будет, значит, как-то наследовать традициям, русским театральным традициям смехотворно, потому что он как-то совершенно просто не может этого делать. Ему не надо наследовать, потому что режиссер должен не наследовать, он должен так что-то свое предлагать. Но просто аргументы, которые выдвигают, значит, люди, которые его назначили, они свидетельствуют о том, что они совершенно не понимают ничего ни в театре, ни в том, как он существует, развивается и так далее.
В первых комментариях о том, что собирается Кустурица делать на новом рабочем месте, были сообщения о том, что он собирается перенести на сцену сюжеты из фильмов. Ну вот называется «Жизнь как чудо», «Летят журавли». А как часто ставят в театре кино?
В последнее время в театре довольно часто ставят не кино, конечно, но делают такие театральные версии по мотивам сценариев разных фильмов. Это иногда это очень неплохо, иногда даже и грандиозно бывает. Это зависит от того, как от режиссера зависит, понимаете? Поэтому в самой идее, как таковой, я не вижу ничего плохого. Но я очень сильно сомневаюсь, что Эмир Кустурица, вот таким, какого мы сейчас его знаем, да еще на вот этой вот, значит, циклопической сцене театра армии, сможет поставить что-то художественно убедительное.
Понятно, спасибо. Марина Давыдова, театральный критик, главный редактор журнала «Театр», была с нами на прямой связи. Мастер пишет, вообще, если задуматься, что должен ставить театр армии, что у армии, получается, есть собственный репертуар, 7-3, 7-3, а вот Алла, например, из Северного Тушина пишет, вы свое и предлагаете, когда актеры нагишом по сцене. Такое впечатление, что Алла либо очень часто бывает в театре, но как-то очень выборочно, либо редко бывала и попала не туда, куда ей надо было бы попасть. Потому что она вот какие-то актеры... А часто они вообще в театрах бегают нагишом? Алла, вот мне кажется, что вы перекритиковали, что называется, современный театр. А Виталий пишет, есть предположение, что он станет режиссером, приедет, может, ему паспорт выпишут, как какой-нибудь Депардье, а потом уедет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Давай.
Здравствуйте, Юрий. Вась, на самом деле ничего предосудительного не вижу. Сам Шойгу разносторонняя творческая личность, и это мы знаем не понаслышке, тем более у него круг общения не только его подчиненные, но и различного рода общественные советы при Министерстве обороны, а в Театре Советской Армии много служит учащихся в театральных вузах и прочих вузах, в том числе, которые относятся к кинематографу. Просто хочу сказать, если балканцы мы не идем в Балканию, в отличие от дружеских отношений с Сербией, пусть они к нам идут.
Слушайте, Вайс, правда, но вот до этого уже упомянули фамилию Депардье. Вам не кажется, что это будет похожее что-то?
Нет, это не совсем не похоже. Мы почему-то в предковидные годы приглашаем к себе на ретро-шлягеры различного рода концерты в Олимпийский англосаксонских поп-исполнителей. Но забыли о балканских исполнителях славянских народов, которые ни в чем им не уступают. И поэтому я думаю, что в любом случае надо разобрать данную палитру на поприще Театра Советской Армии.
Мы забыли, вы нам напомните, кого вы имеете в виду, кого надо было?
Таня Савич, Сандра Африка. Вы посмотрите на их клипы, они затмевают даже англосаксонских. Поэтому мы в том направлении идем,
Когда
работаем с англосаксами.
Это звезды 80-х.
Какие? Которые я сказал?
Ну да.
Это современные звезды, вы что?
Так а люди-то идут на звезд 80-х англосаксонских. Вы напомните тогда? Ладно бы вы про Радмилу Караклаевич вспомнили. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Я бы так прям категорически Кустурицу бы не критиковал, давайте подождем, может, действительно что-нибудь поставить стоящее. Все-таки вроде режиссер неплохой.
Смотрите.
Специфический, цыганский, но это, опять же, это вкусовщина.
Не, 321-й пишет, театр и кино, это правда разные вещи. Это все равно, что Шойгу пригласил бы Черчесова в хоккейный ЦСКА. С точки зрения 321-го.
Извините, понимаете, у нас вот эти, у нас режиссеры эти театральные шли, снимали, вот как Захаров, классные фильмы снимал. Почему бы нет? Хотя у него вроде образования не было, театрально.
Восьмибальные пробки в Москве продолжаются. Еще один звонок до новостей. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы говорим о назначении Кустурицы главным режиссером театра Российской армии. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Хотелось бы... Вы по поводу Кустурицы еще, да?
20 секунд, да.
Да, просто хотелось бы напомнить, что театр армии, который на Суворовской площади, это абсолютно не армейский театр, там идут самые разные пьесы, там играл до своей смерти Владимир Зелигин, в то время самый старейший играющий актер в мире, и абсолютно там не армейские пьесы ставятся. А по поводу Кустурицы, давайте мы сначала узнаем, какие вообще у него есть театральные работы, чтобы понять, насколько он может работать именно на сцене театра, потому что мы его знаем как блестящего кинорежиссера, и возглавляет он еще Эмир Кустурица, Ноу Смоук Кино Оркестр, музыкальный бэнд.
Понятно. Прямо сейчас новости.